Утро трудного дня.
Доброе утро всем, кто встречает понедельник с нами на волнах Радио России. С вами Елена Яковлева, и в ближайшие 40 минут мы познакомимся с известной детской писательницей, а еще узнаем, как пройдет в Пскове студенческая весна, и разбавим все разговорами о воде. Оставайтесь с нами. Неделя весенних каникул у школьников стала в Пскове одновременно и неделей детской книги. Уже традиционно во многих библиотеках города для школьников и не только приготовили массу интересных мероприятий. Книжные конкурсы, игры, выставка книг-юбиляров, награждение лидеров чтения и много-многое другое. Участникам недели детского чтения представили свои новые книги столичные писатели. Анна Игнатова, детский писатель из Санкт-Петербурга, провела для детей несколько мастер-классов и поделилась с ними секретами украшения пластилина. Именно так называли занятия. Лепить из пластилина Анна любит с детства, а недавно написала книгу «Вектор пластилина». Еще одна интересная книга этого автора «Верю, не верю. Каким быть лучше, правдивым или не очень?» О правде, лжи и не только мы поговорили с Анной сразу после ее мастер-класса.
Это повесть... По названию можно догадаться, что тема – это правда и ложь. Меня спрашивают, а как вы догадались написать про страну, где никто не знает, что такое вранье? Люди никогда не говорят неправду, они всегда говорят только то, что есть на самом деле. У них даже этих антонимов «правда и ложь» нет в языке, потому что явления лжи не существует. Ну и, естественно, противостояние нашего врущего мира и того мира, придуманного мной. Герой повести – мальчик 12 лет, самый обыкновенный, очень неплохой мальчик. Зовут его Алексей Никитин, и он, заблудившись в лесу, тоже такой момент, кстати говоря, все с удивлением спрашивают, а как его одного отпустили в лес? А он опытный ориентировщик. Он занимается ориентированием, даже ночным ориентированием. Вот. А поскольку еще идут летние каникулы, а родители на работе, а что ему сидеть дома скучно, он отпросился за грибами поехать. Заблудился, естественно, как в плохом кино, все случилось. И заблудившись, вот он попадает каким-то, неважно каким образом, он перепрыгивает в этот мир. И сталкивается там с людьми, которые по своей природе, поскольку у них нет вранья, они абсолютно доверчивы, 100% доверчивы. Получается, что хотя мир у них абсолютно тот же самый, те же самые оладьи с клубничным вареньем на завтрак они готовят, но все-таки он другой. Потому что вранье, как оказалось, если начать задумываться на эту тему, занимает такую колоссальную часть нашего мира, нашей жизни. Леша понимает, насколько глубоко действительно мы с враньем уживаемся, вот уже из каких корней это все идет, прямо на генетическом уровне. Что было бы, если бы люди были абсолютно этого лишены?
А как вы думаете, что было бы, если бы люди перестали врать?
Я об этом говорю, когда я пишу книгу. Я все время качаюсь, как на качелях. И предполагаю, что, может быть, и читатель тоже вместе со мной будет качаться. Прекрасно жить в мире без вранья. Замечательно. В этом мире нет никаких документов. Потому что не надо подтверждать, что ты – это ты. Тебе не надо постоянно доказывать. Вот мой паспорт, вот справка из больницы, вот мои водительские права и так далее. Не надо. Если ты сказал, что ты умеешь водить машину, ты умеешь водить машину. Когда мы беседуем по поводу этой книги, кстати, даже очень хорошо, если ее еще читатели не читали с нуля, вот как вы сейчас, точно так же начинают задавать мне вопросы, которые в книге уже как-то обговорены, они возникают, значит, и я понимаю, что я пошла по верному руслу, что я действительно занялась теми вопросами, которые волнуют читателя. Это очень...
А вы часто понятно. Обсуждаете свои произведения с сыном, вот с семьей вообще? И что он вам говорит?
Это мои первые читатели. Это мои первые читатели, мои первые редакторы. Я обязательно, я ни одному издателю не пошлю рукопись, пока ее не прочитают отец, сын и муж. Моему сыну уже 18 лет, и разговоры у нас с ним, ну, так скажем, сдержанные по поводу содержания книги. Ну, все-таки уже не маленький ребенок, да?
Да, два взрослых человека.
Да, взрослый человек. И самая высокая похвала от сына звучит так. Ну, неплохо, неплохо.
А почему вы начали писать? Вот у вас образование филолога, это как-то сопутствует? И вам просто было что сказать, и вы сказали?
Вероятно, да. То есть человек начинает писать, это, во-первых, это не значит, что он собирается стать писателем, просто у него появляется такая потребность. То самое ругательное слово «графоман», в принципе, ну, в этом нет ничего плохого, если человек не выходит на широкую публику и не рвется к детской аудитории с какими-нибудь очень некачественными стихами. А если он пишет для себя просто потому, что не может не писать, да на здоровье, это его личное дело.
Главное не навязывать, правильно?
Да, да,
как
да.
Как религия.
Да. Совершенно верно. Если это становится интересно еще кому-то, вот тогда уже начинается путь какой-то творческий. Сложный путь, очень сложный. Одно дело писать, зная, что ты никому не навредишь. А другое дело ты пишешь и знаешь, что ты берешь на себя ответственность за то, что ты...
Тем более за детское восприятие.
...скажешь детям... А если они тебе еще и поверят, ох, надо быть очень ответственным и осторожным, и аккуратным, относиться очень самокритично к этому.
Тот диапазон детского возраста у вас довольно широкий, как я поняла, да?
Ну, да, да. У меня есть и стихи для совсем маленьких детей. И вот последняя повесть, которую я написала, там действуют девятиклассники. Mm-hmm. Ну и, откровенно говоря, у меня есть и взрослые стихи. Но это как раз то, что пока лежит в столе.
А какие книги для детей вы бы советовали почитать вот родителям для своих детей?
Хорошие.
Здесь очень важный же вопрос.
Да, безусловно.
Что дать ребенку в руки?
Да не то слово. А главное, что сейчас это такой актуальный вопрос и очень острый, потому что издательство, ну, не знаю, мне кажется, не очень строго подходит вот именно к такому отбору. С одной стороны, вроде бы, строгая цензура тоже нехорошо. Ставить рамки как можно в творчестве, в искусстве.
Ну, понятно, есть то, что проверено временем. Русские народные сказки, да?
Ну, и не только. Ну, да. Нет, есть и поближе, конечно. Вот, например, то, что тебе в детстве нравилось, ты, конечно же, захочешь своему ребенку прочитать. То есть твой собственный родительский фильтр тут, безусловно, будет. Да? И тут уже тоже все мы разные, кому что нравится. Мне, например, очень нравился Борис Захадер. В детстве сейчас нравится. Даниил Хармс, Саша Черный. Мне очень нравятся зарубежные классики, например, Астрид Лингрен. Ой, как мы с Костей читали «Эмили из Люнеберги». Оба обливались слезами. Это же все очень сближает. Когда ты читаешь то, что нравится тебе, ты вкладываешь эмоции. Ребенок их очень чувствует. И эти эмоции, они вас как цемент скрепляют. Обязательно надо читать перед сном детям.
Вы детский писатель, а мастер-класс проводили с пластилином.
Надо сказать, что гораздо больше встреч у меня именно таких вот писательских, творческих, литературных, а не пластилиновых. Но если хотят, чтобы я поделилась какими-то пластилиновыми секретами, мне не жалко. Пластилин, наверное, был моим гаджетом в детстве. Он был тем самым планшетом, той самой бесконечной компьютерной игрой, которая увлекла меня и моего брата. И родители нас очень поддержали в этом. Собственно говоря, об этом и книга «Вектор пластилина», которую я тоже привезла сюда, и в которой мои пластилиновые иллюстрации использованы. Художественная повесть. И здесь нет именно инструкции, как лепить. Здесь именно повесть о том, как брат и сестра увлекаются пластилином. Вот им дарят коробку пластилина, они ее открывают и понимают, что, в принципе, игрушки больше не нужны. Потому что все, что они хотят иметь, они могут сделать. Причем сделать именно то, что им надо. А не искать примерно подходящее на магазинных полках, да, в игрушечных магазинах.
Ну, вот в финале нашего разговора не могли бы вы что-нибудь такое пожелать взрослым в плане вот чтения, литературы и вообще саморазвития?
Всегда при любом удобном случае я говорю, что читайте вместе. Не важно, что ваш ребенок уже выучился читать и может сам почитать. Не надо на него время тратить. Надо обязательно. И вы не тратите время. Вы сами от этого получите колоссальное удовольствие. Те родители, которые читают своим детям, они, я думаю, прекрасно это знают и меня поддержат. Ну, а те, кто еще не читает, никогда не поздно начать, даже если ваш сын уже в старших классах.
Неделя детской книги продолжается. Одна из самых интересных встреч праздника еще впереди. 1 апреля в Центре детского чтения дети и взрослые смогут пообщаться с московским писателем Дмитрием Емцом. Да-да, тот самый, который написал книгу о Тане Гротер, Героини так похожи на известного английского персонажа Гарри Поттера. Вам интересно, кто на кого похож и все-таки какие книги действительно стоит читать современным детям? Приходите и обсудите вместе с другими любителями литературы. А сейчас предлагаю поговорить о таком простом и в то же время необыкновенном веществе, как вода, которую каждый из нас наливает по утрам в чайник или просто пьет натощак. Полезно для пищеварения, говорят. Как известно, вода – источник жизни, и у нее есть свой праздник – День воды или Всемирный день водных ресурсов, который отмечался недавно. Уверена, многие девушки, желающие скинуть пару кило к лету, уже успели заметить на многочисленных форумах в интернете диеты, в которых вода, если не главная, то обязательно очень важная составляющая. Ну а теперь немного цифр статистики. Главный источник всей пресной воды, как известно, океаны, из которых ежегодно испаряется примерно 500 тысяч квадратных километров воды. 80% всех осадков обратно в океаны и выпадают. Самые крупные запасы пресной воды находятся в полярных льдах. Отношение количества мирового запаса пресной воды к объему всей воды на Земле составляет всего 3%. О ценности воды, о ее качествах нам рассказал заведующий кафедрой географии естественно-географического факультета Псковского государственного университета Александр Слинчак.
Вообще, мировые запасы пресной воды, они очень ограничены на самом деле. Их всего лишь 2% от всех запасов воды на нашей планете. То есть 98% – это горько-соленая вода мирового океана. А всего лишь 2% – пресная вода, включая не только запасы воды в реках и озерах, но и воду, которая заключена в ледниках Антарктиды и Арктики. То есть на самом деле пресной, нормальной питьевой воды, которую можно использовать и для водохозяйственных нужд, и для полива полей, орошения земель и так далее, на самом деле ресурсы эти, как видите, довольно ограничены. Вот известно, что в средние века водопотребление в расчете на одного человека составляло от 10 до 15 литров в сутки. 10-15 литров в сутки, задумайтесь, средние века. А уже в 80-м году в Советском Союзе то водопотребление составляло 400 литров на человека. В настоящее время в нашей стране водопотребление составляет для городского жителя в среднем 600 литров на человека в сутки, а на сельского 300 литров. Наша страна – это еще не такой уж яркий показатель в мире. Если взять страны, продвинутые в экономическом отношении, такие как Соединенные Штаты Америки, например, то там водопотребление в конце 20 века составляло порядка 1000 литров на человека в сутки, а в отдельных крупных промышленных городах, таких как в Чикаго, 1300 литров в сутки на человека. То есть в некоторых регионах мира использование водных ресурсов стало проблемой, потому что остро обозначилась нехватка чистой пресной питьевой воды. И это не только в странах Африки, в зоне Сахары или в зоне так называемой Сахель. Когда-то с 60-х по 80-е годы вот в этой переходной зоне между пустыней и саванной возникла 20-летняя засуха. И в результате этой 20-летней засухи пострадало сразу 26 стран Африки. Причем в Организации Объединенных Наций тогда всерьез вопрос ставился о том, что если еще 5-6 лет продлится эта засуха, то в связи с нехваткой воды с политической карты мира могут исчезнуть 5-6 стран Африки. И этот вопрос очень серьезно обсуждался тогда в ООН. Но засуха закончилась. Это явление, которое бывало и раньше в этой зоне, где увлажнение неустойчивым является. В нашей стране, которая занимает положение в Северной Евразии, конечно, ситуация другая. У нас очень много рек, у нас много озер, у нас на севере есть острова, где имеются ледники. В Псковской области ситуация с водными ресурсами выглядит тоже весьма неплохо. Одних только озер у нас более 3500 на территории Псковской области, включая и такое огромное пресное озеро, как Псковско-Чудское. И запасы пресной воды у нас, конечно, достаточно большие. У нас имеет место избыточное увлажнение. У нас выровненная поверхность, преобладают равнинные участки, в том числе заболоченные территории. Естественный отток воды происходит оттуда очень медленно. Сток по ручьям и речкам в озера происходит медленно. Приход в виде осадков в год у нас колеблется в рамках от 600 до 800, но на возвышенностях до 850 миллиметров. 850 миллиметров в год – это для северо-запада неплохой показатель. Достаточное количество осадков для того, чтобы формировать избыточное увлажнение на нашей территории. Однако надо учитывать, что у нас на фоне избыточного увлажнения еще есть одна проблема. У нас относительный недостаток тепла. А недостаток тепла определяет то, что у нас испаряется влаги не так уж много. И то количество, которое приходит в виде осадков, оказывается вполне достаточным и даже избыточным.
Ресурсы пресной воды на нашей планете распределяются крайне неравномерно. Засушливые или полузасушливые регионы мира, составляющие 40% суши, используют только 2% мировых запасов воды.
Вот спросите любого псковича о качестве воды у нас в городе, и он вам ответит, что качество воды, питьевой воды, которой мы пользуемся, вот, которая течет у нас из-под крана, не просто плохое, а отвратительное качество. И с этим, наверное, можно объективно согласиться. У нас используется хлорирование воды. Это самый такой непрогрессивный, отсталый способ обеззараживания воды. Есть гораздо более современные способы, и в соседних регионах они применяются. Даже в Новгороде там озонируют, по-моему, воду, по-другому ее очищают. То есть есть более современные способы. Источник воды, ведь у нас источник питьевой воды для водоснабжения города Пскова – это река Великая. А ведь посмотрите, какое качество воды в реке Великая заставляет желать лучшего. Это очевидно, особенно в летнее время. Здесь вода после нескольких жарких дней может даже зацвести. Цветение воды наблюдается, когда она приобретает такой изумрудный зеленый оттенок, и в ней размножаются столь бурно водоросли, что вообще эта вода становится опасной для того, чтобы подавать ее, так сказать, населению. Едва ли фильтры справляются с очисткой такой воды. Поэтому цветение воды крайне нежелательная вещь, а оно у нас время от времени происходит в реке Великой. Но у нас основной водозабор находится недалеко от устья реки Черехи, чуть выше по течению. И это не так плохо. Однако, если вы представите, что на нашу реку Великую нанизано несколько населенных пунктов выше по течению, остров, Опочка, ну и другие населенные пункты, где нет серьезных очистных сооружений. И из этих населенных пунктов вода, в общем-то, загрязненная с бытовыми стоками, поступает непосредственно в реку Великую и следует через наш водозабор. Ну, а уж пройдя через город Псков, река Великая становится еще более загрязненной. Тем более, что в окрестностях Пскова река Великая резко замедляет свое течение. И это усугубляет проблему. После строительства Нарвской гидроэлектростанции на реке Нарве Псковско-Чудской водоем у нас превратился аналог своеобразного водохранилища. Уровень воды в нем поднялся метра на два. И это способствует тому, что здесь, в устье реки Великой, а город Псков находится недалеко от устья реки Великой, река подпирается водами Псковского озера и резко замедляет свое течение. Вот в летнее время это особенно заметно. Еще в 90-е годы на Псковщине как раз говорили о проекте водообеспечения нашего города за счет месторождения качественных грунтовых вод в окрестностях Ваулиных гор. То есть Ваулино-Горское месторождение подземных вод как раз могло бы обеспечить наш город чистой, качественной питьевой водой.
Среди моих знакомых становится все больше людей, которые требовательно относятся к качеству воды. Многие ездят за водой на источники, некоторые используют специальные фильтры. Весна – особое время в Пскове, когда водопроводная вода подвергается специальной фильтрации. Подробнее рассказал Александр Слинчак.
Есть, во-первых, специальные фильтры, которые устанавливаются стационарно. И только на кран. Его могут вмонтировать вам и вывести отдельный кран. Да. Через фильтр будет проходить, и, по крайней мере, фильтр дольше будет служить. Но в любом случае, раз в полгода эти фильтры нужно менять. А они часто не дешевые, поэтому не всем людям нравится вот это обстоятельство. фильтры засоряются. А так разработаны фильтры, которые, в общем-то, способны отфильтровать эту воду. И качество после прохождения через фильтр, оно резко меняется. Эту воду можно будет уже пить, не содрогаясь от того, что там неприятные ощущения возникают. Нет, вот я бы, на свой взгляд, посоветовал все-таки, ну, это уже дело вкуса, покупать или использовать фильтр. И то, и другое я за. Не могу даже сказать, вот что лучше, кому что удобнее. Кому что удобнее, да. А вот не советовал бы так вот из-под крана, честно говоря. Да, дело в том, что, в принципе, эту воду в промышленных масштабах очищать до чистой, конечно, можно. На вот водоочистных сооружениях. Но для этого надо не хлорку использовать, а более современные, конечно, средства. В том числе есть такое вещество, его называют на бытовом техническом уровне коагулянт. Дело в том, что это вещество не производится в нашей стране, его надо покупать за рубежом. Дорого, но как стратегический резерв оно у нас есть в Пскове. Есть. И бывают моменты, я наблюдал весной, чаще всего это весной, когда в Великой вот идет ледоход, вода очень грязная, там даже просто механическое загрязнение колоссальное. И, по-видимому, те существующие фильтры не справляются, вот, которые в системе водозабора используются. И тогда применяют, там это может быть 2 недели или дней 10, применяют этот коагулянт. И вода становится не просто нормальная, она чуть ли не голубая, когда вот на свет ее смотришь, она очень чистая, вода идет, вы не обращали внимания? Вот есть такое, бывают такие моменты, но они недолго, когда вода из-под крана идет необычно чистая, коагулянт применяют. Это вещь дорогостоящая, поэтому его берегут на всякий случай, потому что наш водоканал, он ведь тоже отвечает за качество воды. И если по вине плохой очистки вдруг случится какая-нибудь эпидемия или проблемы со здоровьем людей, то отвечать же им придется. Поэтому они подстраховываются, видимо, вот используя эти дорогие вещества. А в европейских странах его используют постоянно. Поэтому, когда вы поедете в Швецию, например, вы из-под крана получите сразу изумительную воду, чистую и приятную на вкус.
Напомню, мы говорили о водных ресурсах с заведующим кафедрой географии естественно-географического факультета Псковского государственного университета Александром Слинчаком. И в завершении разговора о воде еще немного цифр. В 20 веке население земного шара выросло в 3 раза. За тот же период потребление пресной воды увеличилось в 7 раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды в 13 раз. По мнению международных экспертов, проблема дефицита пресной воды станет одной из самых острых уже к середине 21 века. Многие ученые считают, что проблема не в недостатке воды, а в ее нерациональном использовании. Есть несколько общедоступных способов сэкономить воду. Прежде всего, следует содержать сантехнику в исправности. Капание из крана – это потеря до 24 литров в сутки. Ручная стирка белья более водозатратна, нежели с помощью стиральной машины. Для экономии рекомендуют использовать душ вместо ванны. Кстати, принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете до 50 литров воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо воды больше, до 200 литров. При мытье посуды не стоит держать кран постоянно открытым. Также закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 литров воды. Именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за всего 3 минуты. Эти и другие простые правила позволят вам не только сэкономить воду, но и собственные деньги. Речь об оплате коммунальных услуг. Задумайтесь об этом, когда сегодня пойдете чистить зубы и умываться. Одно из самых интересных событий, которые пройдут в Пскове этой весной, фестиваль «Студенческая весна». Уже с 2001 года он объединяет десятки талантливых студентов, если не сотни. Название фестиваля меняется каждый год. На этот раз он посвящен 70-летию Великой Победы. И сегодня утром у нас в гостях один из организаторов студенческой весны, представитель студенческого правительства города Пскова Елизавета Степанова. Доброе утро, Лиза.
Здравствуйте.
Очень приятно тебя видеть в нашей студии. Спасибо, что пришла. Ну что, мы ждем подробностей. Расскажи, пожалуйста, сколько участников фестиваль собрал в этом году? И вот растет ли их количество с каждым годом?
Да, конечно, количество участников растет. Хотя тема победы, конечно же, подкосила ряды. Ребята любят больше там попсу, что-то такое, да. А тема Великой Отечественной войны немножко ребятам дается тяжеловато. То есть ее нужно прочувствовать, продумать. Но при этом все равно количество участников у нас достаточно большое. В этом году участники у нас проходили несколько отборов. Первый был это факультетский уровень. Ребят было очень много, и сами студенты и преподаватели отсеивали ребят, делали пропуск их на городские отборочные. Поэтому, в принципе, на городской отборочный у нас вышло 23 номера у старших курсов и 22 номера у малышей, то есть это первые и вторые курсы. Но ребят было намного больше, потому что они проходили отсев у себя на факультетах.
То есть такое разделение, старший и младший, да?
Да, на самом деле это фишечка наша. Я сама уже 3 раза ездила на российскую студенческую весну, частью которой мы, кстати, являемся. И в целом хочется сказать, что, например, делегация Псковской области всегда немногочисленна. Ну, нам тяжеловато вывести ребят. Тем более вот в этом году, например, весна проводится в Владивостоке. Туда доехать очень-очень тяжело. Но при этом Псковская область, когда я разговаривала с другими руководителями делегаций, все-таки несет в себе новые решения. То есть у нас есть студенческое жюри по типу как Евровидение. Ребята выходят и выставляют свои первые, вторые, третьи места. Такой системы нет нигде по России. Это наша фишечка. Плюс вот весна 1-2. Направление это мы ведем уже 3-й год. Оно очень хорошо вписывается в общую концепцию программы, потому что ребятки маленькие, все-таки первый раз на сцене. Им нужно уделить другое внимание. Жюри понимает о том, что ребята как бы новички. Очень хорошо, что мы этот конкурс вывели. И вот тоже я спрашивала у других руководителей делегации. Ну, тоже наша фишечка Псковской области.
А вот действительно есть такие ребята, которые впервые вышли на сцену. У меня такое ощущение, что они уже все, ну, если не профессиональные певцы и танцоры, да, то вполне серьезно занимались таким творчеством до фестиваля.
Есть у нас такие столпы студенческой весны, наши пенсионеры, как я их называю. Они, конечно, эти ребятки уже старший курс. Есть и малыши, кстати, те, кто, в принципе, проходили обучение, например, у себя в музыкальных школах, либо занимаются с преподавателями. Но в любом случае, они получают основное свое образование в университете не по музыкальной специальности. Например, вот колледж искусств, который нас в этом году принял, очень любезно, большое спасибо, они не могут участвовать как специалисты в студенческой весне. Вот у нас только, так сказать, самодеятельные коллективы и ребята, которые как бы занимаются этим самостоятельно. И есть ребятки, действительно, которые реально выходят на сцену, но не в первый раз. Многие выступали у себя там в Опочке, в Невеле, на Днях городов или каких-то других мероприятиях. Но вот на псковскую сцену они выходят очень часто впервые. И что очень хорошо, в этом году у нас сидело очень много гостей, которые номера отсматривали. Вот у нас приходили представители городского культурного центра, они отсматривали ребят, может быть, что-то им понравится. Говорили, что есть звездочки, которые уже их, как сказать, зацепили. Приходили еще руководители площадок, которые будут работать на 9 мая. Тоже смотрели, говорили о том, что отберут ребят, которым понравится, чтобы их как-то дальше продвигать в городе. То есть для многих весна станет только стартовой площадкой, и дальше они будут уже выступать где-то в других мероприятиях нашего города.
Давай поговорим о направлениях. Ну, как я поняла уже, это танцоры, вокалисты и многие-многие другие. И я знаю, что у вас есть такое новое, как сказать, вливание, новое направление. Это журналистика. Она появилась только в этом 2015 году.
Музыкальное направление самое-самое распространенное. Это, конечно же, вокалисты. Сюда еще входят исполнители, то есть те, кто играет на инструментах. Но ребят не так много, признаюсь честно, хотелось бы еще побольше.
А какие инструменты, кстати?
Вот в этом году у нас уже мальчик 3-й раз выступает, на электрогитаре играет. Девчонки выступали, сестренки Мурашовы, сами танцоры, но решили себя попробовать, играли на баянах. Они такие в форме вышли, в баянах, и с баянами, вообще молодцы. Номер, может быть, был не такой удачный, но очень понравился зрителям. Если говорить о танцевальном направлении, оно немножечко представлено поменьше, и этому есть оправдание. Ребятам, вокалистам, проще собираться где-то репетировать, у себя дома, например, да, либо же где-нибудь ходить напевать на переменках. Я часто слышу, работаю в университете, как кто-нибудь за стеночкой что-нибудь напевает. А вот танцорам все-таки нужно объединяться, находить время, чтобы собрать вокруг себя много народа. Ну, тяжеловато. И поэтому номеров у нас не так много. В этом году у нас славится весна дуэтами. Очень много дуэтов. Всего одно соло. И в целом таких 3 массовых танца в этом году у нас были. Что касается оригинального жанра.
Самый интересный, да?
Это правда самое интересное. У нас, конечно, с оригинальным жанром не так все хорошо обстоит, потому что есть у нас такие замечательные коллективы, да, там «Циркачонок», например, «Арена», но они занимаются уже больше профессионально, и студенческая весна, возможно, не так их привлекает. Может быть, боятся студенты как-то экспериментировать. Он, в принципе, себя включает все, что угодно. Говорю, хоть шпаги глотайте, мне все нравится. Но пока еще таких студентов у нас... экстремалов нет. И последнее направление – журналистика. Мы в этом году открыли. Есть несколько ребят, которые участвуют, но достаточно малочисленная группа, потому что направление еще нужно обкатывать, придумывать интересные задания. Туда входит у нас и фотожурналистика, и написание статей, и видео. Но вот ребята пока, насколько мне известно, занимаются у нас больше написанием статей. То есть им выдавалось задание. В целом, ну, небольшая группа, но будем это направление развивать. Новое все-таки надо привлекать внимание. Но это еще не все. У нас еще ждет гала-концерт, поэтому...
А когда?
Будем готовиться. Гала-концерт у нас состоится 9 апреля в колледже искусств в 5 часов. Вот, кстати, еще есть одно направление студенческой весны. Это весна СПО для средних профессиональных образовательных учреждений. У них весенка своя отдельная, другая немножечко категория, возрастная. Участвует у нас стабильно 3 учебных заведений. Это кооперативный техникум, агротехнический колледж и Псковский индустриально-технологический техникум. Вот они в том году представляли программу, в этом году мы сделаем из них такую сборную соляночку. Тема такая же, военная. Ребята готовятся, я бы отсматривала номера очень хорошо. И самые лучшие номера победители, мы их тоже возьмем в гала-концерт к нашим студентам.
Ну, как я поняла, вот участники прошлого года тоже принимают участие, правильно же?
Да, конечно. Это мой 5-й юбилейный фестиваль. И есть у нас ребята, которые выступают уже на протяжении 5 лет. То есть они учились на специалитете, пошли в магистратуру, продолжают выступать и радовать нас своими номерами.
Лиза, есть рост этого фестиваля, ты видишь?
Несомненно, да. Я сама начинала выступать на студенческой весне. Я и выигрывала, как участник, еще в 2011 году ездила в Тюмень.
В какой номинации ты принимала?
Эстрадный вокал. И потом, после одной студенческой весны, как раз-таки вот в 2011 году, вызвали меня вот в комитет и говорит... Александр Анатольевич Иванов: Лизонька, наверное, хватит петь, пора заниматься организацией. Ну, деваться некуда. Занялась я как раз-таки студенческой весной. Есть качественные, на самом деле, скачки, несомненно, это и по количеству народа, и по качеству выступлений. Мы постоянно стараемся развиваться и вносить какие-то новые идеи, новые отборочные. У нас своя собственная разработана система оценки, где учитываются и оценки профессионального жюри, и студенческого. То есть мы стараемся в различных направлениях расти. Плюс, конечно же, есть у фестиваля 2 направления. Это количественный рост, то есть мы должны охватить как можно больше студентов, и качественную. То есть, конечно же, псковскому зрителю, который придет на тот же самый гал-концерт, мы должны предоставить хороший продукт. И в любом случае, любая студенческая весна – это не просто конкурс. Она несет в себе и образовательный момент, и воспитательный, конечно же, в первую очередь. Тема Великой Отечественной войны, она все-таки прошла очень хорошо, и ребята коснулись ее. Я считаю, что это самое главное. Мы следим за всеми их победами, не только на весне. У нас девочка Евдокимова Кристина участвует во многих конкурсах. Вот если я вижу, что где-то проскакивает новость о Кристине, я, конечно же, сразу напишу: ребята, наша Кристина заняла то-то или то-то. В общем, стараемся поддерживать ребят в любом случае на все их начинания.
Пожелаем всем участникам удачи, тебе ли за терпение, энергии, конечно, безграничной, чтобы это все организовать правильно и хорошо. И будем ждать гала концерт 9 апреля.
Приглашаем всех. Вход совершенно свободный. 17:00 в колледж искусств на Бата 5.
Напомню, этим утром у нас в гостях была организатор студенческой весны, представитель студенческого правительства города Пскова Елизавета Степанова. На этой весенней ноте мы прощаемся с вами. Передачу подготовили звукорежиссер Ксения Удалова. С вами встречала этот день Елена Яковлева. Я желаю вам доброго утра и раскрытия всех ваших творческих способностей. Ну а еще, конечно, отличного настроения. Утро понедельника бывает добрым!